в эфире «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем передачи, посвященные заболеваниям органов пищеварения в нашей радиогастрошколе. И тема сегодняшней беседы посвящена хроническому гастриту. Хронический гастрит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка. Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить некоторые характеристики и структуру строения желудка. Желудок состоит из нескольких слоев. Внутренний слой представлен слизистой оболочкой, в состав которой входят клетки, выделяющие соляную кислоту, выделяющие слизь, различные другие очень важные факторы для пищеварения и функционирования желудочно-кишечного тракта. Средняя оболочка представлена мышцами, мышечный так называемый слой, и наружный слой, серозная оболочка, она снаружи покрывает желудок и осуществляет тем самым определенную барьерную функцию ограничения от окружающих других органов брюшной полости. Так вот, хронический гастрит – это воспаление внутренней, то есть слизистой оболочки желудка. Причем это воспаление, как правило, длительное. Есть некоторые данные, которые предлагают считать хронический гастрит как воспаление больше 6 месяцев. И для определения временного промежутка хотелось бы также сделать небольшое отступление, объяснение, что иногда люди удивляются ситуации, когда у них выявляют впервые хронический гастрит, и человек резонно задает вопрос: вы знаете, вот у меня впервые появились беспокойства, симптомы, у меня впервые появились те или иные, скажем так сказать, проявления заболевания. Буквально там несколько недель мне сделали впервые обследование, сразу говорите, что хронический. Дело в том, что в гастроэнтерологических, то есть заболеваниях желудочно-кишечного тракта, очень часто путают понятия острые и хронические, никак связанные с временным фактором. То есть острые не обязательно, что процесс, который возник впервые, а хронический не обязательно, что это процесс, который должен длиться очень долго, хотя эти параметры иногда они присутствуют и соблюдают. Градация между острым и хроническим, скажем, между острым и хроническим гастритом осуществляется по интенсивности, по степени воспаления. То есть острый гастрит – это, как правило, гастрит, связанный с высокой степенью воспаления. И, как правило, острый гастрит – это воспаление слизистой оболочки, связанное с внешними факторами – отравление, употребление кислот, щелочей, какие-то другие ситуации неблагоприятные, острые. А хронический гастрит, даже когда впервые выявляется, определяется хроническим именно по степени и особенности хронического воспаления, поэтому не пугайтесь и не путайте вот ситуацию между острым хроническим, как впервые возникшим и давно протекающим. Это не всегда, а чаще всего абсолютно не одни и те же самые значения. Продолжая определение хронического гастрита вместе с определением, что это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, существующее, как правило, более 6-12 месяцев, у определенного количества людей, проявляющегося типичными симптомами в виде боли или других дискомфортных явлений в эпигастральной области. И важно отметить, что хронический гастрит во многом это заболевание, которое, к сожалению, может иметь отдаленные последствия в виде более грозных состояний и заболеваний. Одним из наиболее ярких и значимых осложнений заболеваний хронического гастрита является язвенная болезнь. Но по язвенной болезни мы будем говорить с вами в отдельной передаче. Одним из вариантов осложнений хронического гастрита, хотя здесь причинно-следственная связь достаточно сложна, может быть развитие так называемой лекарственной язвы, потому что люди, употребляющие некоторые лекарственные препараты, обладающие повреждающим действием на слизистую желудка, как раз из-за хронического гастрита резко увеличивается риск развития лекарственной язвы. И, к сожалению, одним из наиболее грозных, очень обсуждаемых, изучаемых и значимых заболеваний последнего времени, на которое обращают активное внимание, как возможное осложнение хронического гастрита, обсуждается рак желудка, так называемый аденокарцинома. Есть достаточно весомые доказательства, определяющие и показывающие, что при длительном течении хронического гастрита резко увеличивается риск развития рака желудка. И поэтому из-за того, что рак желудка – болезнь достаточно распространенная в России, безусловно, внимание хроническому гастриту в России должно быть повышенным, и ранняя диагностика, эффективное лечение и наблюдение за этим состоянием, оно приобретает, безусловно, особенные формы и имеет особенное значение в рамках как раз вот этих неблагоприятных исходов и неблагоприятных осложнений. Причина хронического гастрита. Основной и ведущей причиной практически в процентах 80, а по некоторым данным и в некоторых регионах значительно чаще, приводящей к хроническому гастриту, является так называемая инфекция, это бактерия Helicobacter pylori. Инфекция, которую открыли не так давно, только с 80-х годов прошлого века, активное началось изучение и серьезный медицинский подход к наблюдению за этой инфекцией, за выявлением и за ее лечением как таковым. А до недавнего времени, к сожалению, хронический гастрит предполагали как следствие неправильного питания и стресса. На этом мы более подробно остановимся, но вместе с тем очень важно отметить, что старые представления, абсолютно не соответствующие современным знаниям о том, что хронический гастрит – это следствие неправильного питания, мы с вами, безусловно, должны забыть, мы должны с этим, безусловно, серьезно разобраться для того, чтобы не было заблуждений о правильном лечении и правильном ведении человека с хроническим гастритом. Что за инфекция Helicobacter pylori, которая вызывает практически в 80% случаев хроническое воспаление желудка? Это микроорганизм. Очень интересный микроорганизм, как показывают исторические исследования, он уже несколько десятков тысяч лет, собственно, сосуществует с человеком, то есть он достаточно давно уже, собственно, в организме человека, скажем так, встретился и приобрел место своего обитания. Это микроорганизм, который располагается и живет, собственно, на слизистой желудка. Причем уникальность его в том, что в желудке в силу особенностей работы и функционирования достаточно высокая кислотность в просвете желудка, и поэтому из-за высокой кислотности микроорганизмы фактически не могут поселяться в желудке, или они присутствуют там в очень ограниченном количестве, но Helicobacter за счет своих уникальных свойств жизнедеятельности смог найти нишу, где он живет. А его уникальность заключается в том, что он секретирует определенный фермент, и за счет этого фермента удается создать вокруг микроорганизма Helicobacter такую нейтральную защитную оболочку, которая предотвращает, собственно, воздействие кислотой желудка на него, и поэтому он за счет особенностей своих выживает. В основном Helicobacter pylori присутствует и заражается в основном человек в детском возрасте. Как показали исследования, основной возраст инфицирования от 4 до 8, реже до 12 лет. В силу того, что, как правило, основной, скажем так, элемент передачи инфекции осуществляется внутри семьи, от родителей детям, способствует этому низкие защитные силы ребенка для сопротивления в отношении инфицирования геликобактер-инфекции. Способствуют этому, к сожалению, низкие санитарные навыки у ребенка. Ну и, к сожалению, очень серьезным фактором, конечно же, являются такие неправильные традиции внутри семьи в отношении соблюдения гигиенических мер, которые катастрофически, другого слова не подобрать, способствуют распространению геликобактер-инфекции внутри семьи. Ну, в качестве примера достаточно вспомнить одну ситуацию, очень типичную для, скажем так, нашей жизни. Если у ребенка соска падает на пол, то мама, как правило, ее облизывает и эту соску отдает ребенку, тем самым просто передавая инфекцию геликобактерную от себя ребенку. И когда какие-то санитарно-просветительские беседы проходят по поводу вот данной ситуации и объясняем мы людям, что это делать, в общем, нецелесообразно, к сожалению, многие для себя впервые узнают, что именно передача геликобактер-инфекции, она может осуществляться таким путем и достаточно легко, и приводит это в последующем к тому, что ребенок, получая инфекцию, инфекция попадает в желудок, она поселяется в желудке и размножается и вызывает воспаление, как любой инфекционный фактор, любой инфекционный агент вызывает в ответ воспаление, а само воспаление, по сути своей, и есть хронический гастрит. Но очень важно отметить еще и нюанс того, что хронический гастрит, несмотря на то, что считается, что это яркое заболевание с яркими клиническими симптомами, на самом деле это заболевание, которое не часто сопровождается теми или иными изменениями в работе желудочно-кишечного тракта. На самом деле истинный хронический гастрит в подавляющем большинстве случаев, это практически 60-70% случаев, он протекает без симптомов. Он не беспокоит человека, и он выявляется только лишь при случайном обследовании. Это очень важно помнить. А ситуация, когда человека беспокоят те или иные симптомы, как правило, это не только и не столько хронический гастрит, сколько другие гастроэнтерологические заболевания, которые очень легко перепутать по схожим симптомам, и очень часто эта путаница, она существует, и диагноз устанавливается не истинно при правильном подходе ко всем диагностическим процедурам, ко всем диагностическим факторам. На втором месте по факторам, которые приводят к развитию хронического гастрита, можно отнести так называемые редкие заболевания. Это пищевая аллергия, ряд других инфекционных агентов, которые встречаются меньше, чем в 1% случаев. Некоторые наследственные состояния, приводящие к хроническому гастриту, такие как аутоиммунный гастрит, заброс желчи. Существует не до конца понятая определенная роль воздействия лекарственных препаратов на слизистую оболочку желудка, и ряд лекарственных препаратов могут приводить к развитию хронического воспалительного процесса, но это встречается значительно реже, чем инфекция. Повторюсь, что на самом деле роль геликобактер пилори, этого инфекционного агента, в развитии хронического гастрита занимает основную долю среди всех хронических гастритов и встречается, собственно, больше, чем 80% случаев как таковых. Это все относится, безусловно, к разделу причин, к разделу тех основных факторов, которые, безусловно, являются основополагающими в развитии, собственно, вот данного заболевания. Но есть при разговоре о причинах развития хронического гастрита так называемые провоцирующие факторы, которые очень часто путают с факторами причины. Что за провоцирующие факторы? Действительно, если человек при наличии у него заболевания в виде хронического гастрита питается нерегулярно, нарушает диету, у него появляются симптомы в виде боли, дискомфорта или других каких-то составляющих, говорящих о нарушении работы желудка. Если у него возникает хроническая или острая стрессовая ситуация, то он также может отметить усиление и увеличение симптомов со стороны желудка. Но очень важно понимать с точки зрения современной медицины, что диета и стресс не являются причиной хронического гастрита. Они являются лишь провоцирующими моментами, которые обостряют симптомы болезни. Это очень важно понять. А для чего? Для того, чтобы не было заблуждений о том, что если человек будет правильно питаться, то у него пройдет хронический гастрит. Никогда при правильном питании, если у человека есть инфекция, она самостоятельно из организма не выйдет. Это очень важно. И просто лишь соблюдение диеты, и просто лишь предотвращение стрессовых ситуаций никак не вылечат. Они могут сделать более мягкое течение заболевания, они могут на самом деле предотвращать обострение заболевания, но гастрит, к сожалению, и даже без симптомов, он свое негативное, плохое действие для организма делает, и, к сожалению, переход в более тяжелые состояния и риск развития и язвы, и рака. Если у человека хронический гастрит не вылечен, он, к сожалению, не полностью удаляется как риск. И поэтому очень важно разделить причину и фактор риска. Есть еще один очень коварный момент, который важно понимать. Дело в том, что вместе с хроническим гастритом очень часто у человека в популяции, у людей выявляют заболевание, тоже заболевание желудка, которое называется функциональная диспепсия. Чем отличается хронический гастрит от функциональной диспепсии? Хронический гастрит – это инфекционное заболевание, приводящее к воспалению слизистой. Функциональная диспепсия – это заболевание, связанное с неправильным питанием и со стрессом. И при этом заболевание слизистая никак не повреждается, но нарушается ритм и работа мышц желудка. И вот на самом-то деле, если сравнивать симптомы или клинические проявления, то хронический гастрит – это чаще всего заболевание бессимптомное, а функциональная диспепсия на фоне стресса, нарушения питания – это заболевание, имеющее яркие симптомы, но симптомы очень похожие на хронический гастрит. Это очень важно помнить. Еще и с точки зрения того, что хронический гастрит, как мы с вами определили, это заболевание, имеющее определенные негативные, неблагоприятные последствия и прогноз, а функциональная диспепсия – это болезнь, которая никогда ни при каких обстоятельствах не дает негативных, плохих каких-то осложнений для организма, но имеет очень, очень яркие клинические симптомы и проявления. И становится легче человеку при функциональной диспепсии и без стресса, и без диеты. Да фактически функциональная диспепсия и лечится лечением стресса и диетой. И это очень важно понимать. Эти два заболевания в одном органе с очень часто близкими симптомами, а самое коварное еще и то, что иногда у человека, по некоторым данным, чуть ли не у каждого третьего человека имеет место быть сочетание хронического гастрита и функциональной диспепсии. То есть на фоне стресса у него нарушается ритм работы мышц желудка, а из-за инфекции у него воспаление в слизистой. Я прошу прощения за сложные изложения и за сложные представления, но вместе с тем они крайне важны для того, чтобы понимать структуру, аспекты ведения заболевания, для того, чтобы не запутаться, в том числе и в мерах профилактики. Самое печальное, когда человек при диагнозе хронического гастрита только лишь соблюдает диету и никак не лечит инфекцию геликобактер. Но это ситуация, которая, к сожалению, неблагоприятно сказывается на ход и течение прогноз собственно заболевания. Повторюсь, в структуре хронического гастрита основную роль несет инфекция и воспаление слизистой, в структуре функциональной диспепсии стресса, нарушения питания и нарушения ритма работы желудка. Это два разных заболевания, которые, к сожалению, могут присутствовать и у одного человека, и присутствуют достаточно часто. Клинические симптомы. Основными симптомами, которые говорят о присутствии у человека хронического гастрита, еще раз оговорюсь, их может и не быть, и причем у 7 человек из 10 хронический гастрит ничем не проявляется, и никаких симптомов у него нет, его не беспокоят ни какие-либо жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, и нередко он узнает о своем хроническом гастрите при профилактическом осмотре. Почему, скажем, в ряде стран, допустим, в Японии введены массовые эндоскопические исследования, то есть там проводят фиброгастрододеноскопию, ФГС, всему населению при достижении определенного возраста. Это очень важно, безусловно, для такого эффективного и массового контроля за хроническим гастритом. И в идеале, конечно же, эти меры профилактики, я надеюсь, в будущем они будут применены и развиты, собственно, в здравоохранении нашей страны. Но у 30% людей все-таки симптомы присутствуют. Эти симптомы выражаются в виде боли, обычно локализованной в эпигастральной области, собственно, под мечевидным отростком, выше пупка. Боли связаны с приемом пищи, они могут быть голодные, то есть возникать на голод, и после еды они проходят. Голодные боли – это симптом, на самом деле, как правило, гастрита с эрозиями, с поверхностными повреждением слизистой оболочки желудка. Могут возникать после еды в виде чувства тяжести, распирания в эпигастральной области. Вот, пожалуй, и все основные симптомы, которые действительно целиком и полностью напрямую можно отнести к возникновению в связи с воспалением слизистой оболочки желудка как таковой. Но еще раз повторюсь, что именно такие же симптомы, боль в эпигастральной области или тяжесть после еды, они идентичны абсолютно и для очень близкого по проявлению заболевания функциональной диспепсии. Но отличить одно заболевание от другого возможно только лишь исключительно с помощью фиброгастрододеноскопии, ФГС, то есть эндоскопического исследования желудка. И поэтому, если человек пытается только лишь на основании симптомов провести диагностику или врач на основании симптомов пытается утвердить то или иное заболевание, то, к сожалению, это путь, который имеет очень низкую эффективность. Если у человека есть симптомы, боль в эпигастральной области или чувство тяжести после еды, ему обязательно нужно провести фиброгастроскопию, ему обязательно нужно провести осмотр слизистой желудка с помощью эндоскопического аппарата. Но мало того, помимо осмотра, по современным канонам медицинским, обязательно человеку взять еще и биопсию слизистой оболочки желудка. Биопсия – это термин, который говорит о заборе материала. То есть врач с помощью специальных щипцов берет абсолютно безопасно для пациента кусочек слизистой, отщипывает ее для исследования под микроскопом. И вот именно эндоскопическое исследование с биопсией и с последующим изучением слизистой оболочки желудка под микроскопом и выявляет, есть у человека хронический гастрит или нет у человека хронического гастрита. Это очень важно понимать. Если человеку сделали эндоскопию, сделали биопсию, провели гистологическое исследование материала слизистой оболочки желудка, только тогда врач на 100% может быть уверен, есть гастрит или уверен, что нет гастрита. Во всех других ситуациях, к сожалению, диагностика может иметь как ложноположительный, так и ложноотрицательный результат. Это очень важно помнить. Но вместе с эндоскопическим исследованием, конечно же, человеку с симптомами хронического гастрита или с подозрением на хронический гастрит важно провести весь спектр общих методов обследования. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, кал на яйцеглист, кал на скрытую кровь. Ну и в некоторых ситуациях по показаниям делается обязательно ультразвуковое исследование брюшной полости для того, чтобы оценить состояние и структуру рядом лежащих органов желудочно-кишечного тракта для более точного диагноза, для формулировки диагноза. Если человеку проведен этот комплекс обследований, если пациенту, собственно, сделана, осуществлена диагностика, в дальнейшем, безусловно, характеристика лечебных мероприятий включает в себя меры, которые важны и нужны для действительно создания функционального покоя со стороны желудка. Несмотря на то, что в первых строках передачи я попытался объяснить, насколько диета не принципиальна для желудка, но не принципиальна с точки зрения того, что она не вылечит желудок при наличии хронического гастрита, при наличии инфекции, безусловно, никто из врачей диету не рассматривает как неважный фактор. Диета важна, нужна для создания функционального покоя, но не заменяет лечение, это очень важно помнить. Основные принципы диеты при хроническом гастрите включают: первое, дробное питание. То есть человек должен кушать часто, маленькими порциями, как минимум 5-6 раз в день. Это создает минимальную нагрузку на желудок в рамках приема пищи и в рамках возможности, собственно, начальных этапов пищеварения как таковых. Второй момент – это, безусловно, спектр продуктов. Здесь можно идти по пути перечня продуктов, которые противопоказаны, которые могут приводить к, собственно, обострению хронического гастрита. Такие, как, скажем, жирные продукты, жареное мясо, копчености, соленья, маринады, пряности, острые винные напитки, кофе, мед. Но вместе с тем, этот перечень продуктов, он сугубо не индивидуален, потому что есть люди, которые на самом деле переносят эти, скажем, продукты достаточно хорошо. И поэтому с точки зрения современной диетологии, конечно, более правильным является принцип индивидуальной переносимости. То бишь человек в рамках своего питания отмечает те или иные продукты, которые вызывают у него симптомы, беспокоящие его. И, соответственно, эти продукты исключаются из питания. А если продукты, которые входят даже в перечень нежелательных, переносятся достаточно хорошо, они вполне-таки, собственно, предлагаются для употребления, потому что на самом деле, в общем-то, прямого воздействия на желудок, ну, оказывает только очень-очень узкий спектр, скажем, продуктов, которые могут непосредственно у подавляющего большинства действительно приводить к раздражению. Это лук, чеснок. Это, собственно, вот какие-то раздражающие другие компоненты, такие как крепкий кофе, собственно, минерализированные и газированные напитки, которые могут стимулировать, собственно, повышенное выделение соляной кислоты. В этой ситуации, как правило, от лука, чеснока в период обострения, минеральной воды и кофе предлагается воздержаться всем. А более широкий другой спектр продуктов, собственно, подбирается у человека индивидуально. При условии, конечно же, дробности питания, при условии, что пища идеально должна быть в отварном виде или на пару, для того, чтобы минимизировать нагрузку на желудок в рамках употребления пищи как таковой. Очень часто задается вопрос по поводу минеральной воды. Насколько она полезна, насколько она не полезна для желудка? Дело в том, что, безусловно, современные данные говорят о том, что польза минеральной воды для хронического гастрита очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена. На самом деле, здесь предполагать и полагать, что с помощью минеральной воды можно вылечить желудок, к сожалению, это неправда. Предполагать, что минеральная вода является очень важным и неотъемлемым компонентом лечения, к сожалению, неправда. Но вместе с тем у ряда людей минеральная вода как компонент общего санаторно-курортного лечения, включающего и лечебную физкультуру, и рациональное питание, и ситуацию, связанную с профилактикой стресса, и ситуацию, связанную с комплексным подходом, безусловно, ее игнорировать нельзя, она важна, но вместе с тем не на первых ролях. И поэтому очень часто, скажем так, ситуация, когда человек, у которого установлен диагноз хронический гастрит, хватающийся за употребление минеральной воды, он поступает неправильно, потому что в этой ситуации минеральную воду, ну, если и нужно оставить, то оставить ее только на последнем месте, только в период полной ремиссии, и только лишь для реабилитации после того, как выполнен весь комплекс лечебных мероприятий по лечению инфекции, по лечению хронического гастрита, и только в последующем, уже на последних этапах, период употребления минеральной воды возможен. Минеральную воду при хроническом гастрите в период ремиссии, безусловно, нужно пить исключительно в теплом виде, исключительно без газа. И, как правило, минерализация должна быть не более 3-7 грамм на литр, то есть это лечебно-столовая вода на самом деле, и подбирается она сугубо индивидуально в рамках санаторно-курортного лечения. Но еще раз повторюсь, это только лишь один из этапов реабилитации, но ни в коем случае не этапов лечения, и тем более с этого начинать лечение ни в коем случае нельзя и не целесообразно. Помимо диеты, очень важно для человека и режим общего работы и питания. Если у человека четко есть связь стресса и симптомов, которые являются проявлением хронического гастрита, для него важен режим труда и отдыха, минимум 7-8 часов сон. Ситуация, связанная с профилактикой стресса и с пониманием, что любая хроническая или острая стрессовая ситуация могут привести к обострению симптомов, и здесь важна работа в рамках психологической реабилитации и самостоятельная работа по, собственно, профилактике и лечению стресса и депрессии, ну и, безусловно, вместе со специалистом, психотерапевтом, если есть те или иные отклонения в психоэмоциональной сфере, или человек, собственно, живет в постоянной психоэмоциональной нагрузке с точки зрения работы или своей жизни. Это важный этап, собственно, создания общих этапов покоя для, собственно, больного желудка. Но основным в лечении хронического гастрита при сочетании хронического гастрита с геликобактер-инфекцией является комплекс лекарственных препаратов, которые приводят к удалению, к убийству геликобактер-инфекции, к эрадикации, как правильно говорить с точки зрения медицинской ситуации, к удалению данной инфекции из желудка. Дело в том, что эта схема очень часто вызывает удивление у людей, очень часто вызывает негативные отношения, потому что она как минимум включает три препарата. Один препарат – это препарат для подавления кислоты, это так называемые препараты из группы ингибиторов протонной помпы, и два антибактериальных препарата, два антибиотика, которые назначает врач индивидуально по длительности каждому человеку. И минимум длительность такой схемы должна быть 10-14 дней. И иногда люди, вот, не понимая, что геликобактер-инфекция, она присутствует в организме, и что ее нужно удалить, и что она не имеет ярких клинических симптомов, она или ничем не проявляется, располагаясь на слизистой желудка, вызывая хронический гастрит, иногда у людей вызывает это непонимание, отторжение, как я буду пить антибиотики, которые и так могут дать какие-то нежелательные явления или другие какие-то состояния. Это очень важно понять и преодолеть, и все эти вопросы обсудить с врачом о том, что с чем связан гастрит, с инфекцией, да, инфекцию надо пролечить. Если это не инфекция, то другие составляющие подбираются по лечению, но, повторюсь, больше чем 80% случаев, к сожалению, причина хронического гастрита – это геликобактер-инфекция. Само по себе лечение, как показывает практика, она в 30-50% случаев приводит иногда к так называемым нежелательным явлениям. Антибиотики могут усиливать тошноту, могут приводить к некоторым изменениям частоты и характера стула. Это все под контролем врача, безусловно, должно осуществляться, но не должно пугать человека и тем самым ни в коем случае не должно приводить к самостоятельной отмене лечения. Если какие-то симптомы есть нежелательные, это важно обсудить с врачом и принять меры по непрогрессированию их или замене лечения как таковой для того, чтобы курс лечения прошел эффективно, потому как доказано. Если у человека с геликобактером гастритом удается удалить инфекцию из организма, у него гастрит полностью останавливается и прекращает свое существование. Человек выздоравливает. Сейчас возможно даже вылечить язвенную болезнь, связанную с геликобактер инфекцией. Если у человека рано и вовремя пролечили хронический гастрит, у него практически падают до нуля риски перехода гастрита в рак. если есть такие особые ситуации у некоторых людей. Поэтому, безусловно, лечение гастрита – это не просто лечение болезни самой в себе, это ситуация профилактики рака желудка, который, к сожалению, распространен в Российской Федерации достаточно и встречается, как показывает статистика, у 20 и выше пациентов на 100 тысяч населения. Это достаточно большие цифры, которые требуют, конечно же, огромного внимания со стороны всех врачей в отношении, собственно, данного заболевания, тем более, что сейчас, как вы знаете, рост онкологической заболеваемости и внимание к онкологической заболеваемости достаточно высокое и повышенное, потому что лечить сердечно-сосудистые заболевания научились достаточно эффективно, и возраст население увеличивается, чем выше возраст, тем, к сожалению, все-таки риски онкологические пациента накапливаются, и в этой ситуации, безусловно, меры профилактики и знания тех факторов, которые могут привести к тем или иным онкологическим заболеваниям, очень важно. Если повторить предыдущие передачи, мы с вами вспоминаем, что изжога, воспаление пищевода – это заболевание, которое может привести к раку пищевода. Для того, чтобы не допускать этого, нужно очень качественно, эффективно вместе с врачом лечить изжогу. Но такая же ситуация и с раком желудка. Воспаление слизистой желудка, хронический гастрит может привести к раку желудка. И для того, чтобы этого не допустить, нужно эффективно лечить хронический гастрит. И профилактика, и лечение, они оказывают очень хороший результат в рамках снижения риска развития рака желудка как такового. Очень важно еще развеять несколько мифов и вопросов в отношении геликобактер инфекции. Некоторые люди, собственно, пребывают в добровольном заблуждении о том, что раз геликобактер инфекция встречается очень часто, а достаточно сказать, что она, к сожалению, есть у каждого второго из жителей населения Земли и у каждого второго из жителей Российской Федерации старше 40 лет, то часто возникает вопрос, а смысл ее лечить, когда она есть везде и она очень легко может, собственно, вновь попасть в организм. В этой ситуации очень важно помнить, что инфекция Helicobacter pylori передается от человека к человеку. Но в окружающей среде этот инфекционный агент очень живет мало. Кислород его убивает, то есть он не выносит, собственно, кислородной среды. И поэтому достаточно помыть кружку или ложку и уже фактически в отношении геликобактер инфекции столовые приборы, они стерильны, они как таковые отсутствуют. Риск передачи от взрослого к взрослому человеку составляет где-то 1-2% в год. И то, если в семье есть человек, болеющий геликобактер инфекцией. Поэтому, безусловно, важным были бы меры, когда выявляется у одного из членов семьи гастрит с геликобактер инфекцией, провести обследование всем. Это не обязательно, что он есть у кого-то в семье, но риск достаточно высокий. И, конечно же, целесообразно проводить меры, в том числе и внутрисемейные, лечение и профилактика как таковой. Поэтому не стоит бояться этой инфекции из-за незнания. Она, в общем, достаточно плохо передается от человека к человеку, но вместе с тем, собственно, эти риски есть, и поэтому отдельная кружка-ложка, нормальные гигиенические мероприятия в соответствии с современными требованиями, особенно в отношении детей, особенно в отношении внуков, они должны строго соблюдаться. Потому что если у взрослых, как мы сказали, риск передачи не очень большой, то у детей этот риск очень большой из-за отсутствия еще эффективных мер защиты от данной инфекции как таковой. И поэтому, конечно же, если в семье есть ребенок, внук, то, собственно, кормить его с одной ложки или облизав свою ложку, дать ему эту ложку в дальнейшем для еды или другие меры, которые нарушают гигиенические аспекты приема пищи, это ситуация, которая, к сожалению, может негативно сказаться в рамках передачи геликобактерной инфекции как таковой, и этого допускать, безусловно, не нужно. Подводя короткий итог, собственно, сегодняшней передачи, посвященной хроническому гастриту, вкратце хочу напомнить. Хронический гастрит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, чаще всего связанное с наличием инфекции Helicobacter pylori. В основном эта инфекция попадает в организм человека в детстве, в возрасте от 4 до 8 лет. и длительное время существует без каких-то симптомов, не проявляя себя никак. Клинические симптомы отсутствуют у 7 человек из 10 при наличии хронического гастрита. Для того, чтобы выявить хронический гастрит, нужно активное обследование. Фиброгастрододеноскопия с биопсией и с гистологическим исследованием материала на предмет воспаления слизистой оболочки желудка. Очень часто хронический гастрит путают с функциональной диспепсией, заболевания, связанные со стрессом и с неправильным питанием, но не связанные ни с воспалением слизистой, ни с инфекцией, но имеющие такие же клинические симптомы. А клинические симптомы гастрита – это боль в эпигастральной области до еды или чувство тяжести и распирания в эпигастральной области после еды – это основные симптомы. Меры диагностики – фиброгастрододеноскопия, меры лечения – начинается после организации правильного диетического режима, профилактики стресса, а меры лечения включают в себя меры по удалению геликобактер инфекции, включающие как минимум 3 препарата, препарат для подавления кислотности и 2 антибактериальных препарата, которые назначает врач в зависимости от индивидуальных особенностей человека. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.